Редакция на русской службе новостей. Стоять до последнего.
17 часов 4 минуты. Это точное московское время. Анна Митновецкая у микрофона. В гостях сегодня лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Сергей Михайлович, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Только что буквально со слушателями обсуждали эту тему, и грех ее, собственно, и с вами тоже не поднять, не поговорить об этом. Я о заявлении Никиты Михалкова по поводу того, чтобы признать, наконец, преступлениями политику Михаила Горбачева и Бориса Ельцина. Правда, там история, она уже получила свое определенное продолжение, да, то есть прокомментировал это все Горбачев, сказал, что Михалков должен заниматься кинематографом, а не лезть в эту историю. Дальше пранкеры позвонили от имени... вы так сейчас удивились? Вы это не знаете,
я
да?
Я не слышал вообще эту новость.
Совсем?
Меня сейчас это очень интересно.
Все, сейчас я вам новинку все рассказываю. Дальше пранкеры позвонили Горбачеву от имени Михалкова с извинениями. Горбачев говорит, ну все нормально, конфликт, в общем, улажен, Михалков извинился. А Михалков, между тем, и не думал, судя по всему, извиняться, и пока еще ничего не комментирует, молчит. Так, собственно... Первый вопрос к вам, ваш взгляд на ситуацию, чего это вдруг сейчас Михалков вообще об этом заговорил, потому что интернет, он такой, он помнит все, есть фотографии, где Михалков в свое время получает награды от Ельцина, и где он выпивает с Горбачевым, и, в общем, совершенно в приятной компании общается, видимо, улыбается, все у них хорошо, чего вдруг сейчас он предлагает все это признать преступлениями?
Ну, судя по всему, других проблем в России нет. Людям живется хорошо, курс рубля стабилен, нефть дорогая, пенсии высокие, стипендии сумасшедшие высокие. Дело в том, что вот когда возникают такие дискуссии, например, выносить Ленина из мавзолея или нет, или там судить нам Горбачева или Ельцин или нет, у меня такое ощущение, что вольно или невольно люди, которые начинают эти дискуссии или расширяют их, они уводят от сути существующих проблем. Вот наша партия очень жестко спрашивает с правительства Российской Федерации. Мы требуем отмены поборов на капремонт, мы требуем отмены транспортного налога, мы требуем возврата налога на имущество физических лиц к норме до 1 января 2016 года. Вот это проблемы реальные.
Мы об этих проблемах с вами обязательно поговорим. У меня это все запланировано.
Я возвращаюсь, Софья, вот мое
тогда
отношение.
Тогда можете объяснить, зачем Михалков поднимает эту волну?
Дискуссия абсолютно бесцельная. Я уверен, что спустя десятилетия, не одно, вот наши, наверное, уже потомки, они дадут оценку должную и Горбачеву, и Ельцину, и Путину, и всем нам, потому что сейчас рано судить. У нас до сих пор еще не легли споры, кто там был прав, красный или белый в гражданскую войну.
А сколько лет
там,
прошло, да?
Что там вообще, Ленин прав или нет, Сталин прав или нет. Поэтому давайте не будем вот уходить в сторону от насущих проблем.
Ну хорошо, теперь тогда к вашим вот этим самым баранам, так называемым, по поводу проекта «Делай и уходи». Я не хочу брать на себя эту ответственность, но вы молодец, что поймали меня за язык. Я по поводу проекта «Делай или уходи», собственно, требую вы отменить несправедливые решения, которые связаны с налогами, или пойти в отставку от премьер-министра.
Да.
И сбор подписей уже начался. Под этим обращением сколько собрали? Есть у вас данные?
На сегодняшний день где-то порядка 150 тысяч подписей.
150 тысяч.
Да, причем, что интересно, ну, понятно, это всегда у нас вот в первый же всплеск, практически в первые двое суток собрали 70 тысяч подписей. Угу. Потом немножко идет... Ну, дело в том, что это стихийное как бы желание. А сейчас региональные отделения нашей партии начнут уже системный сбор подписей, соответствующим их оформлением. И мы хотим действительно собрать 10 миллионов подписей наших граждан.
А это вот граждане действительно? Это то граждане. Есть людей, где их встречают на улицах, на предприятиях? Ну, значит, как это происходит?
Дело в том, что у нас будут пикеты, у нас будут места, это региональные офисы региональных отделений нашей партии, приемные всех депутатов всех уровней, и депутатов Госдумы, депутатов законодательных собраний, депутатов муниципальных. У нас открыты на сегодняшний день в 32 регионах центры защиты прав граждан, скоро откроются в 75 регионах в целом. Вот во всех этих местах можно будет поставить свою подпись. Идет сбор подписей в интернете на наших сайтах, поэтому идет по самым разным направлениям.
Ну, согласитесь, что 10 миллионов подписавшихся и 143 миллиона примерно проживающих, это прям очень две разные, сильно разные цифры.
Дело в том, что согласитесь, что... А дело в том, что откуда родилось вот это желание собрать 10 миллионов? Мы уже в прошлом году собрали 1 миллион подписей и передали их Медведеву в Белый дом. 1 миллион подписей против поборов на капитальный ремонт. Собственно говоря, оказывается, 1 миллиона подписей мало. Мы не видели никакой реакции. Но хорошо, говорим мы, если 1 миллион подписей на вас не произвел впечатление, давайте мы соберем 10 миллионов подписей. 10 миллионов подписей – это очень серьезно. Это очень большое число.
Дальше что самое интересное? Вот вы передадите эту петицию, под ней 10 миллионов. Да. Это действительно много.
Да.
Что дальше? Каков будет механизм? Действительно механизм, будете добиваться
дело в том, что мы будем
выполнения
ждать,
или отставки?
Мы будем ждать реакции господина Медведева.
Сколько вы готовы ждать реакции?
Мы ждать будем недолго. Я думаю, что месяца более чем достаточно. А затем мы приступим к следующему шагу. Но какой это будет шаг, я раньше времени говорить не буду.
Это чтобы он не подготовился?
Ну, конечно, и зачем? Слушай, давайте мы, как говорят англичане, степ-бай-степ. Мы поэтапно идем. И я привык вообще решать проблемы по мере их поступления. Вот если не будет никакой реакции, мы тогда будем думать, как заставить, чтобы реакция была.
Ну ладно, это момент номер один. Второй момент – это законопроект, который вы внесли на днях, который предлагает установить дополнительные основания для отставки членов Кабинета министров. Ну, к примеру, в связи с неудовлетворительной их работой. Опять же, критерии неудовлетворительной работы.
Для нас совершенно очевидно, что, например, нынешний министр образования и науки работает архинеудовлетворительно. Он просто проваливает всю работу и занимается вредительством.
По каким показателям? Вот что он сделал вредного действительно?
Пожалуйста. Он полностью практически разрушил нормальную систему образования, которая была признана лучшей в мире. Сегодня наши, например, школьники математики даже в двадцатку не вошли впервые за всю историю проведения международных математических олимпиад. Все преподаватели, все ректоры вузов говорят, что только в лучшем случае к концу первой сессии, а иногда даже к концу первого курса, студенты, бывшие школьники, начинают понимать, что вообще такое учиться, и что-то не зазубривать некие там, значит, ответы на ЕГЭ, а именно получать знания, уметь ими оперировать. И мы считаем, что это абсолютно неправильно. То, что сделал господин Ливанов с Российской академией наук, мы считаем тоже вредительством. Одним словом, нас не удовлетворяет работа этого министра. И когда мы во время правчаса обращались к нему с призывом уйти в отставку и вносили соответствующее постановление, так как у нас нет большинства, то это постановление не прошло. В этой связи идея. Если 1/3 депутатов Государственной Думы, иными словами, без «Единой России», выдвинет такое требование, дальше алгоритм следующий. Председатель правительства либо должен отреагировать на это требование, либо проигнорировать. Но если повторно снова 1/3 депутатов через месяц вновь обращается к председателю правительства, он уже обязан отправить в отставку соответствующего министра, либо обратиться, у нас в отставку отправляет вообще президент.
Какой вы кровожадный.
Я не кровожадный. Я хочу, чтобы у нас профессионалы работали и люди, понимающие в своих отраслях. А если человек явно не справляется со своими обязанностями, он должен уйти.
Ну вот вы говорите, Ливанов фактически разрушил систему образования.
Да.
Развалил, правильно? Только что вы сказали. А вам в ответ опять-таки скажу, что до Ливанова был другой министр, который еще до него развалил.
Тоже критиковали.
Да,
ну, послушайте,
критиковали его очень
если
сильно.
У нас получился редкий не слаще, значит, необходимо уйти этому министру и перейти наконец к профессионалу, который все-таки публично скажет, что ЕГЭ это страшнейшая ошибка, которая нанесла непоправимый урон всему нашему образованию, а не начнет латать. Ведь сегодня уже как некое достижение говорит, а вот мы все тесты уже отменили. Так с самого начала не надо было идиотничать, не надо было сейчас детей натаскивать, они не учатся, их натаскивают. Я вам приведу, просто мы же хотим, чтобы у нас наши граждане были образованными. Вы знаете, что сегодня старшеклассники практически не изучают литературу? Потому что у нас, оказывается, есть... Вот мы когда учились, была литература, был русский язык.
Да.
Сейчас это предмет русский язык и литература. Но по литературе нет ЕГЭ. А по русскому языку обязательно ЕГЭ.
Да.
Преподаватель, что он будет делать на этом уроке?
Ну, разумеется, натаскивать на ЕГЭ.
Вот,
конечно, времени мало
вот
остается.
Вот и все, вот вам ответ.
Ну, подождите, литература все равно обязательный экзамен? Все равно нужно писать сочинение так или иначе,
нужно,
и надо подготовить сочинение.
Обратите внимание, ЕГЭ обязательный, только два. Русский язык и математика.
Так.
Литературу тебя никто не спросит, ты в институт поступаешь, понятно. Тебя никто не спросит.
Понятно, понятно.
Это
ладно.
Сейчас они начинают что-то менять. Вместо того, чтобы признать, что это была ошибка, что это была абсолютная, значит, грубейшая ошибка, нет, они латают, как трички кафтан.
Хорошо, Ливанов номер один. Кто еще на воле тут, ну, по вашей версии?
Ну, давайте мы не будем всех...
Да нет, вы хотя бы еще два примера приведите, а то возникает ощущение, что вы только против Ливанова. Ну, один
почему
хотя
два?
Бы. Хотя бы один. А тут как будто вы только против Ливанова.
У нас
Ливанова
есть претензии к тем или иным министрам, но, по крайней мере, вот, например, у нас министр здравоохранения. Угу. Здравоохранению много претензий, но мы понимаем, в каких условиях работает Вероника Игоревна Скворцова, профессиональный блестящий медик. Впервые, кстати, за многие годы у нас министерство возглавляет профессионал, да, и мы с пониманием относимся к тому, что там есть проблемы, да, и мы не требуем, например, отставки, зная, что если бы ей дали нормальное финансирование, как должно, да,
результат мог бы быть другим.
Совершенно все по-другому, потому что там профессионально пытаются решить эти проблемы. У нас министр, например, я ведь с позитива начну, министр обороны заслуживает просто, так сказать, похвалы. Министр иностранных дел, мы гордимся таким министром иностранных дел. Значит, но есть, значит, у нас финансово-экономический блок. Это министр.
Ой, вот все, тут я вас перебиваю.
Тема.
Да, министры финансово-экономического блока достойны того, чтобы обсудить их через 2 минуты. После короткого выпуска новостей, тогда мы сможем с вами развернуть крылья, распахнуть двери, окна, как угодно это будем назвать. Вот тогда уж вы все скажете, все, что о них думаете. Сергей Миронов, лидер «Справедливой России» в студии РСН. 17:17, Сергей Миронов здесь в студии РСН. Мы остановились на это, да, я извиняюсь, десерт это или горяченько, как ни назови.
Десерт.
Для вас десерт. Так, ладно. По поводу экономического блока. Кто из них вас больше разочаровывает?
Ну, дело в том, что у нас финансово-экономический блок разочаровывает, по-моему, всех граждан России. Ну, начнем с того, что совершенно очевидно, они не знают, что делать. Вот просто не знают, что делать.
А вы знаете?
Мы знаем.
Что?
Пожалуйста, я сразу говорю, что сейчас нужно делать. Резко понижать учетную ставку, первое.
Так.
Второе, вводить прогрессивную шкалу подоходного налога.
Так.
Третье, освобождать и минимизировать налоги на средний и малый бизнес. Серьезно это нужно делать, а не голословно. Хотя бы три этих вещи. Дальше необходимо повысить платежеспособный спрос населения, а это значит проиндексировать серьезные пенсии не на те мифические 4%, а минимум процентов на 12% существующей инфляции, а лучше процентов на 15.
Так.
Более того, я бы даже ратовал за то, чтобы единовременно сделать выплату всем пенсионерам, потому что сегодня нужно стимулировать спрос, который и так сжимается, как шагренева кожа. Вот те шаги, о которых мы публично говорим, мы вносим эти предложения нашим министрам, нашему правительству, но в ответ пока тишина.
Отличные предложения, замечательные. Только один вопрос. На что? Вот у нас и так, прямо скажем, бюджет шиждо маленький.
Обратите внимание, одно из предложений – прогрессивная шкала по доходу налога.
Так.
Я сейчас назову две цифры.
А?
Платить прогрессивную шкалу будет только 200 тысяч человек в России, но мы получим 1,5 триллиона рублей. Не слабо?
В общем, не слабо, правда.
Послушайте, когда все пугают,
а почему же вас не слышат? Вот все это время, вы уже так
послушайте,
давно сидите в Думе. Почему они вас никак не могут услышать?
10 лет мы этого требуем, 10 лет. Нам 10 лет говорят, нет, значит, ухудшилась собираемость налога.
Но ведь серьезная фракция, в конце концов.
Смотрите, масса экономически развитых стран, единственная страна, имеющая плоскую шкалу подоходного налога, только Россия. Мы что, самые умные? Почему-то в 19 странах собирают налоги очень успешно. И люди готовы платить, понимают, что это социальная, в том числе, справедливость.
А вот эти 200 тысяч, которых вы хотите перевести на прогрессивную, это кто?
200 это те, кто получает больше, обратите внимание, 2 миллионов рублей в месяц.
Ой, ну, в общем, нам-то не грозит.
Абсолютно.
Вот мне
поэтому,
точно не грозит.
Конечно, когда говорят, ой, вы хотите творческих людей, вы хотите, значит, средний класс. Какой средний класс? У кого сегодня зарплаты? Пожалуйста, топ-менеджеры, значит, какого-то банка, значит, да, у них больше 2 миллионов рублей в месяц. Пожалуйста, платите прогрессию. Причем, обратите внимание, не 56%, как во Франции. Мы предлагаем только 35% максимальная ставка. И то не хотят.
Наши слушатели здесь тем временем отправляют сообщение. Правильно делают. 925-101-107-0. Наш номер телефона. Пожалуйста, Вайбер, WhatsApp, Telegram, просто смс через сайт Росновости тоже можно. Звонки будем принимать ближе к концу программы, где-нибудь в 17:40. Так что пока потерпите звонящие, а вот пишущие обязательно. Давайте так, смотрите. Мы требуем, но нас не слышат. Это пишет 49-й, плюс 49, чей это регион, даже интересно стало посмотреть. Не знаете, откуда этот номер? Мне стало интересно, откуда
сейчас,
это. Германия, это Германия нам пишет. Так,
понятно.
Значит, вот такой вопрос. Мы требуем, но нас не слышат, потому что у «Единой России» большинство. Старая песня, требовали в прошлом и позапрошлом годах. И никак ничего не сдвинулось, результата нет. Зачем вы там сидите, дармоеды?
Извините, цитату. Сдвинется, когда мы будем в большинстве. Вот сейчас началась избирательная кампания.
Да, да, и вот у меня в связи с этим вопрос. Что вы собираетесь в этой избирательной кампании сделать такого, чтобы это большинство получить?
Мы уже делаем. Мы создали Центр защиты прав граждан. Создание во всех субъектах федерации. Это прямая помощь гражданам сегодня, когда все только говорят, а мы делаем. Например, по итогам работы Центра защиты прав граждан в прошлом году почти 400 миллионов рублей было возвращено гражданам управляющими компаниями. Мы заставили делать перерасчет на общедомовые нужды. Мы заставили делать перерасчет по итогам отопительного сезона. Прямая конкретная помощь гражданам. Если у вас автомобиль попал в яму и вам теперь требуется ремонт, мы подсказываем, как что нужно делать. Если вас неправомерно лишают зарплаты или вовремя не платят, мы говорим, что вам нужно сделать. Если вас залили сверху, значит, соседи, мы тоже говорим, что нужно делать и помогаем. Вот это конкретная помощь, и я вас уверяю, люди реагируют. И наши неплохие результаты в сентябре прошлого года в 11 субъектах федерации, где мы заняли третье место, обогнав ЛДПР, это только начало работы наших центров. Вот это мы, собственно говоря, решили, что это постоянная форма работы нашей партии с нашими избирателями, не только во время выборов. Центры защиты прав граждан останутся и после выборов в Госдуму, просто как вот некий конкретный адрес, куда можно всегда прийти, получить бесплатно любую юридическую помощь по любым вопросам, по любым проблемам, с которыми сталкиваются наши граждане. Вот, собственно говоря, именно это поможет нам получить очень хорошие голоса на выборах депутатов в Госдуму.
Вам не кажется, Сергей Михайлович, что вот такой приемный для граждан должны быть депутаты в регионах вообще-то? Зачем нужно создавать отдельные какие-то структуры?
У нас есть депутатские приемные, но дело в том, что депутат иногда не может себе позволить, чтобы у него был такой штат юристов. У нас партия, мы получаем в том числе бюджетное финансирование. В конце концов, это деньги наших налогоплательщиков. И мы долги отдаем. И мы на эти деньги открываем эти центры защиты прав граждан, чтобы помогать людям. И идет сегодня конкретная помощь людям.
Понятно. Вопросы, связанные с ЖКХ, вы на этом всегда, в общем, прям скажем, ехала справедливая Россия. В хорошем смысле ехала.
К сожалению, проблем здесь больше всего. И это то, что, с чем сталкиваются люди каждый день. Они живут в своих многоквартирных домах.
Понятно, и понятно. Это волнует всех нас, конечно, безусловно. Но вот тут какая-то неувязочка возникает, потому что мы вспоминаем губернатора Ильковского, Забайкальского. Собственно, конец пришел ему ведь именно из-за программы, связанной с переселением из нехорошего жилья в хорошее. Как же вы его не наставили на путь истины? Почему вы его не уберегли от этой отставки и не проконтролировали его работу, которая оказалась какой-то безрезультатной?
Давайте по проблеме, связанной с отставкой Константина Ильковского, который был делегирован туда президентом из нашей фракции. Он не член нашей партии, он беспартийный, но это не имеет никакого значения. Вы знаете, что у нас есть по одному губернатору было от всех трех оппозиционных партий, но только для ЛДПР и КПРФ нашлись регионы в Центральном федеральном округе, а вот для нашего товарища нашелся регион в Сибири, в Забайкале. Убитый регион.
То есть ему дали регион. Плохой регион изначально?
Дело даже не в том, что плохой. К сожалению, я это знаю не понаслышке, потому что постоянно помогал и старался помогать Константину Ильковскому. У меня совершенно четкое представление, что у правительства было предвзятое вот такое отношение к этому краю и к нашему представителю. Потому что хроническое недофинансирование, и Ильковский вынужден был для того, чтобы решать задачу, поставленную правительством по зарплатным бюджетникам, и он вынужден был эти деньги перекладывать. Но здесь я хотел бы обратить ваше внимание вот на что. Претензии по проблеме ветхого жилья прозвучали к двум губернаторам.
Да.
Единороссу Худиланину в Карелии и Ильковскому.
Но только для Худиланина это окончилось выговором,
Товарищ не стал цепляться за власть, нашел себе мужество добровольно сложить полномочия.
Так, да. А что Худиланин уговаривал его оставить?
Значит, Худиланин выговором отделался, сейчас отправил в отставку свое правительство Карелии, как будто, значит, все виноваты, кроме него. Дело в том, что когда сегодня нам говорят, вот ваш представитель не справился, там есть и объективные причины, в меньшей степени субъективные, хотя мы реалисты, они тоже есть. В этой связи и написал прошение об отставке губернатор, уже экс-губернатор Ильковский. Но когда нам корит и в глаза, значит, что-то говорит «Единая Россия», я хочу сказать, что Ильковский шел сам, его не вывели из кабинета в наручниках, как господина Хорошавина и господина Гайзера, знаменитых единороссов, которые списки возглавляли.
Это правда. Это правда, скажешь.
Поэтому здесь все нужно называть вещи своими именами. Здесь я еще раз хочу сказать, что Ильковский старался, и его трудно упрекнуть в том, что он что-то там не делал, и уж тем более там в какой-то там коррупции, но у него не получилось. Не получилось, он сложил полномочия, ушел. Да? Значит, мы сожалеем, и, конечно, это печально для нас, потому что это наш товарищ из нашей фракции, хоть он, еще раз подчеркну, не член нашей партии. Я абсолютно убежден, что в составе нашей партии есть профессионалы, которые могут возглавить любые регионы России. И я вас уверяю, что такие регионы еще впереди появятся.
Ну, в общем, как-то помочь ему еще больше, чтобы главное, знаете, а тут ведь не вопрос в том, чтобы он остался на этом посту.
Дело
Бог с ним,
том,
кто там
что,
на посту. Чтобы люди переселились, чтобы программа была выполнена.
Я буквально был в ноябре месяце в Забайкалье. Я приехал оттуда. Я направил письма и президенту, и председателю правительства, потому что я просто с карандашом в руках, мы сели, посмотрели. Да, он сказал объективно, что денег регионального бюджета хватит на 8 месяцев. То есть, условно говоря, с августа все, денег вообще ноль. Не то, что там на капитальный ремонт, на зарплаты, вообще на все.
Нужно
обязательно финансирование из федерального центра, потому что там не хватает собственных источников. Но, к сожалению, этого не было сделано.
Ясно. Здесь Сергей Миронов, лидер «Справедливой России». Ваши вопросы вижу. Давайте еще подкопим. Сейчас нам надо будет делать перерыв на рекламу и на выпуск новостей. Пока пишите 925-101-107-0. Этот номер для Вайбера, этот номер для WhatsApp, для Telegram, через сайт «Росновости» вы тоже пишете, просто смски мы тоже принимаем. В общем, у нас открыты все возможные ворота для вас. А звонки где-нибудь минут через 15 будем принимать, так что потерпите. Еще я вижу, что вы звоните, но 15 минут же вы не будете висеть на телефоне. Потерпите, через 15 минут.
Русь последнего.
17.33, Анна Митновецкая у микрофона, Сергей Миронов, лидер «Справедливороссов» здесь в студии Русской службы новостей. Вот прямо сейчас открываю смс-ку, первая, какая попадается. В общем, неплохой вопрос. Будете ли баллотироваться на пост президента в 18-м?
Поживем, увидим. Дожить надо. Пока еще рано об этом думать.
Пока вы не думаете?
Ну, слушай, впереди очень хороший экзамен, выборы в Государственную Думу. Надо его сдать на отлично, так. А потом будем смотреть.
То есть, опять же, ну я же пытаюсь все равно простроить какой-то прогноз своеобразный, да? То есть, если вы наберете N процентов, например, да, или N мест вы займете в Думе, то тогда вы будете баллотироваться. Если не наберете,
что
тогда нет.
Что касается меня, я уже... Сейчас даже сочетаю, по-моему, дважды участвовал. Хоть говорят, что Бог Троицу любит, но я думаю, что от нашей партии могут быть и другие кандидатуры. Поэтому действительно поживем, увидим.
А, то есть еще не факт, что вы, если от вашей партии. Кто достоин, с вашей точки зрения? Я думаю, что вы сейчас можете перечислить смело несколько человек.
По результатам выборов в Госдуму мы увидим, кто у нас достоин.
Ладно. Ладно, хорошо, не буду вас копать. Тут другой вопрос, связанный с выборами. Есть такая информация, она от Александра Буркова, секретаря Президиума Центрального Совета партии, для наших слушателей говорю, о том, что руководство «Справедливой России» ведет переговоры с другими партиями и с общероссийскими организациями, типа там Народного фронта, о том, чтобы развести по разным одномандатным округам сильных кандидатов на выборы в Думу. Это что, это для чего все? Чтобы опять в Думе остались те же лица?
Нет, дело в том, что у нашей партии, в частности, в нашей фракции, в процентном отношении больше всего сильных одномандатников. Вот это, кстати, не наш анализ, это дело Бадовский. У нас 39% действующих депутатов, по их мнению, способны выиграть одномандатные округа. Собственно говоря, 225 одномандатных округов, 14 партий будут там толкаться, в том числе 4 парламентские партии. И есть идея посмотреть, может быть, где-то, значит, вот где наши, например, сильные позиции, убедить коллег, что вы в собре сильных-то там не выставляете, потому что...
Не надо с нами соревноваться, не нужна нам эта ваша конкуренция.
Будет эффект такой аннигиляции. Значит, друг против друга вот так вот сойдутся. Во-первых, всегда появляется риск, что выскочит некий третий, как очень часто бывает. Так. Ну, как так бывает. Вот третий такой... черная лошадка. В этой связи такие консультации, вот когда говорят переговоры, на самом деле идут консультации. Эти консультации, дело в том, что многие наши, мои однопартийцы даже опровергали, говорят, нет, ничего нет, потому что я веду такие консультации. Они именно консультации, вот даже, что интересно, вы будете удивляться, но иногда мы даже публично эти консультации ведем, когда вот я высказываю такую мысль, коллеги высказывают публично, в том числе через средства массовой информации, мы друг друга слышим и понимаем.
В общем, это тоже консультации у вас называются.
Знаете, в чем есть нюанс? Не все, никто не хочет раскрывать вообще все свои карты.
Ну,
да?
Понятно.
Что вот именно этот, вроде понятно, что у нас есть, допустим, назовем даже конкретно, вот Валерий Гартунг, Челябинск. Все знают, что у него там сильные позиции. Он действительно очень сильный региональный лидер. И понятно, что, конечно, он пойдет и по региональной группе, наверное, и как одномандатник по Челябинской области. Но в том-то и нюанс, что не всегда вот те, кто сегодня позиционируется с тем или иным регионом, пойдет именно по этому региону, потому что у партии есть разные точки зрения и там различная тактика и стратегия.
Так.
Поэтому такие консультации ведутся. Я считаю, что это абсолютно нормально.
Ну, вот вы говорите.
Это, знаете, такой прагматизм.
Вы говорите, возьмет и появится какая-нибудь темная лошадка, какой-нибудь третий. Так не это ли называется властью народа, если так разобраться?
Дело в том, что я имею в виду совершенно другое. Совершенно очевидно, что в регионе есть представители, допустим, двух или трех партий, которые пользуются доверием большого числа избирателей, и, собственно, поэтому они сегодня представлены в Государственной Думе.
Так.
А есть, значит, либо какая-то новая фигура, либо фигура, которая сегодня не является депутатом Госдумы, потому что он никогда не получал большого доверия избирателей.
Так.
А вот когда схлестываются, допустим, две или три силы, да, и идет, как я сказал, процесс, такой термин физический, аннигиляция, то есть они практически друг друга уничтожают. И вдруг выясняется, что число голосов больше всех получит там кто-то. Но самое ужасное будет в том, что вот это, например, больше всех может вообще равняться там 10 или там 9%.
Но с другой стороны, для него это хорошо, он при других условиях никогда бы не прорвался вообще. Никогда бы, потому что мастодонтов не обойти.
А помните, я сказал, замечательно, прагматизм. Это для него хорошо, а для нас это плохо.
А может,
говорим о прагматизме.
А это все законно, скажите, Андрей Михайлович?
Конечно, законно. Почему
это интриги, по-моему, какие-то.
А?
Нет, какие-то интриги.
Да нет, при чем тут интриги? Послушайте, это каждая партия будет выставлять своих кандидатов. Безусловно, мы выставим везде. А вот кого, значит, по какому округу, где самого сильного. Да, это как игра в шахматы. Мы сразу не раскрываем все свои секреты, все свои комбинации. И точно так же делают все другие партии, не только парламентские. Поэтому такие консультации, я считаю, что вполне нормально. Более того, вы знаете, что наша партия сотрудничает с Общероссийским народным фронтом. Да, и, например, мы считаем, что многие наши кандидаты могут быть поддержаны Народным фронтом, и тогда кандидат от Народного фронта не пойдет по этому округу. Тоже проводим консультации. Нормальная работа.
Вот тут слушатели спрашивают, почему не добиваетесь отставки правительства? Вот о премьере мы с вами поговорили, о том, чтобы удалять министров, если они не справляются. Целиком...
Послушайте, а вот этот слоган «Река» вы уже слышали, «Делай или уходи», он обращен к председателю правительства.
Но председатель – это одна фигура. А
если уходит правительство, все правительство в отставку уходит.
Ну, в общем, вы так, в два шага, такая двухходовка, но она понятна для вас.
Конечно, когда мы...
Да, все ясно. Тогда и слушателям разъяснили.
Если ничего делать не будете, уходите в отставку, это требование ко всему правительству.
Ладно, давайте так. Прежде чем приступить к звонкам, наверное, еще один вопрос важный я все-таки задам. Нет, даже два, я думаю. Так, смотрите, РБК посчитали, сравнили данные госкомпаний, корпораций банков, которые раскрывают размеры выплат своим топ-менеджерам. Лидером стал Роснефть за прошлый год. Топ-менеджеры...
26 получили... миллионов.
26, но это среднее. 20... Еще для слушателей, чтобы они там сейчас хорошо сидели и не упали. 26 миллионов рублей в месяц средняя зарплата. Средняя. Да, у кого-то совсем немного, у кого-то громадная. 26. И тут же доклад Росстата. Среднемесячная зарплата в России по сравнению с аналогичным периодом 2015 года составила 32 тысячи рублей. Это как? Это доколе хочется спросить.
Абсолютно правильно. Именно поэтому необходима прогрессивная шкала по доходу налогов. Вот это самый красноречивый пример. Mm-hmm. Вот давайте mm-hmm. мы сейчас прикинем, вот 26 миллионов разделим на 32 тысячи, там будет, значит, сотенская, там тысячи раз разница в зарплате. Разве такое может быть? У нас социальное расслоение, есть такой термин, децильный коэффициент. Это 10% самых низкооплачиваемых и 10% самых высокооплачиваемых. Mm-hmm. Считается, что если децильный коэффициент приближается к 10, это тревога, красная лампочка зажигается.
У нас-то красная лампочка горит, краснее уже не будет.
У нас 17.
Я говорю, краснее уже не может
Конечно,
быть просто.
У нас 17. Так давайте все-таки вводить прогрессивную шкалу подоходного налога и перераспределять доходы, как это делается во всем мире.
Тут еще одна возникла сегодня идея, и даже она уже вылилась в совершенно конкретное поручение от президента, решить вопрос о введении присяги для госслужащих. Ну, это все в рамках борьбы с коррупцией. Как вам эта затея?
Ну, я напомню, что еще 5 лет назад я сам вносил такой законопроект о присяге депутатов, о присяге членов Совета Федерации, так. о присяге членов правительства. А тогда «Единая Россия» его, значит, прокатила. Я думаю, что
прокатила, в смысле отклонила?
Ну, конечно.
Ага, а почему? Они вообще аргументируют,
ну,
как-то, нет?
Послушайте, там главный был аргумент, это инициатива Миронова, значит,
ну,
«Единая Россия».
Ну, прямо уже так, напрямую, что ли, говорят?
Больше аргументов не было. Более того, еще смеялись. Ха-ха-ха-ха-ха. Что-то, мне кажется, сейчас смеяться перестану, потому что уже прозвучало президента. Абсолютно нормально. Если ты идешь на госслужбу, да, если ты идешь служить людям, принеси присягу, как приносит присягу военнослужащий, когда он идет служить в армию и защищает Родину. Каждый чиновник, каждый депутат должен защищать интересы страны и народа. Принеси присягу, никогда ее не нарушай.
Тут есть только одно опасение, и серьезное опасение, Сергей Михайлович, что вот сейчас им дано поручение до апреля продумать, проработать этот вопрос. А все может ведь сойти на нет? Вы будете контролировать?
Мы не дадим сойти на нет, потому что давнишняя наша идея, и мы считаем, что она абсолютно здравая. Более того, у нас есть даже и текст присяги возможный подготовлен.
Так, а что там в тексте есть?
Ну,
вспомните,
говоря, там
какие-то 2-3
предложения. Служить честно, не воровать и исполнять все свои обязанности строго в соответствии с законами Конституции Российской Федерации.
Мне кажется, что там надо детализировать какие-нибудь моменты, вот как не воровать, например.
Ну, по сути,
а потом скажут, что это было не воровство, это было что-то другое.
Не воровать и все. Значит, ну, я там, возможно, там другие слова в тексте, я просто суть говорю. В любом случае, человек должен на Конституции, значит, принести присягу своему народу, что он действительно идет служить честно и будет работать для людей, а не решать свои какие-то шкурные вопросы в пользу либо себя, либо, там, как говорят, близкого круга лиц.
Вот тут все-таки слушатели, они ближе ко мне остались в вопросах вот этих вот этого сговора, как ни крути. Просто не хотят пускать свежую кровь, пишет 56-й. Кто у власти, там и останется. Остальные пусть отдыхают.
Свежая кровь придет обязательно, более того.
Как она прорвется?
Это же мы же как раз выступали за то, чтобы были блоки избирательные, чтобы в этих блоках могли проходить, в том числе, представители других партий, беспартийные. Кстати, хочу обратить внимание, что в составе нашей фракции в процентном отношении больше всего беспартийных. Когда была стопроцентная пропорциональная система, только по партийным спискам, мы сразу поняли, а если человек вообще не хочет быть членом какой-то партии,
да,
что ему дорогу заказано
делать добро,
вот у нас больше всего беспартийных, это нормально. И сейчас, когда мы будем готовить списки, избиратель увидит, сколько много новых людей и фамилий пойдет по нашим спискам.
Ну, услышали вас, проверим.
Ясно, хорошо. Все, теперь слушателям на откуп вас отдаю. Быстро телефоны для голосования. Вы за Сергея Миронова, вам близко все, что он говорит. 280-12-30-2. Голосуем. 280-12-32. Нет, вы против, вы еще и спорить согласны. И у вас аргументы есть. 280-12-33. 33 на конце, 495. Код голосования уже идет вовсю. Скоро даже, наверное, завершать будем. Вам слово. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый вечер, Владислав.
Владислав, прошу.
У меня вопрос будет. У вас название партии справедливое, очень значимое для русского человека название. А вот вопрос простой. Дайте определение. Как вы понимаете, что по-вашему справедливость означает?
Спасибо. Я дам такое определение. У меня одно из образований философское. Справедливость, в моем понимании, адекватность, адекватная оценка то, что вы отдали и то, что вы получили. Адекватная оценка отданного и полученного. Потому что у нас либо оценка неадекватная, либо у нас перекос, когда гражданин для государства все, а обратно мизерная пенсия. Вот это несправедливо.
Ну, здесь такой длинный вопрос у Сергея. Давайте попытайтесь хотя бы, да, коротко, вот минутку вам дам на ответ на этот вопрос. Есть ли у вашей партии идеология и концепция дальнейшего жизнеустройства, или вы тоже вписаны в буржуазный либерально-демократический тупик? Как вам видится устройство России в будущем?
Наша партия не хочет строить капитализм в нашей стране. Я не хочу строить капитализм в нашей стране. Мы верим в социалистическое будущее. Мы верим в новый социализм. Идеология нашей партии социалистическая.
Оба Гудковы прошли в Думу по вашим партийным спискам или одномандатным округам. Зачем приняли Митрофанова во фракцию, сбежавшего из ЛДПР?
Больше таких ошибок мы делать не будем.
Вам слово. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Григорий.
Григорий, пожалуйста.
Вот сейчас ввели, Госдума подписала о утилизационном сборе. Там очень огромный он, там на новый, но на прицеп, если свыше 750 грамм, там 330 тысяч рублей. Надо. Даже для российских производителей. Это проголосовал комитет по трудопользованию. Вот вы голосовали, там в этом комитете посмотрел единоросс, в основном коммунисты. Справедливо, Россия, потому что бизнес стал, все как бы и таможни, все, и даже российские производители пострадали. Это
у нас критическое отношение к данному законодательству. На проект.
Давайте дальше. Здесь есть такой вопрос. Через Вайбер отправлен 62-й, пишет Миронов, называл свою партию спецназом президента. Я, если честно, не очень помню.
Я
было
такого
такое?
Не называл. Это называл, по-моему, Рогозин родину.
Вот, потому что я тоже этого не
помню. У нас такого не было.
Ну, вот тут так уточняют. Все-таки вы в одной лодке с Медведевым, Силановым, Малюкаевым, Ливановым?
Мы стоим на берегу и хотим, чтобы эта лодка отплыла и приплыла другая лодка.
Слушайте, вот вы тоже прям морфологизмами умеете сыпать. Только что мы с вами обсуждали. Философ, он и есть философ, ничего не скажешь. Вам слово, здравствуйте. Алло. Вы в эфире, да-да, пожалуйста.
Сергей, Санкт-Петербург. У меня тоже раз философское образование. Вопрос такой, почему на многие тысячелетия наших детей, и вас, и меня, и всех учили, что добро побеждает зло, а почему в этом мире все наоборот?
Я абсолютно убежден, что в конечном итоге добро победит зло. Более того, я абсолютно убежден, что зло должно быть наказано. И оно будет наказано. Тут... Если сейчас временно нам кажется, что побеждает зло, это только временно. Общими усилиями мы обязательно победим зло.
Вот тут Георгий прям вообще прям иголки вам под ногти засовывает.
Давайте.
Господин Миронов, вы личный друг Путина и Медведева. Очень давно, боюсь даже предположить, до какой степени братания. Вы думаете, еще много вам верят?
Вы знаете, я нахожусь в хороших отношениях с нашим президентом, я очень давно, 94-го года.
А с премьером?
С премьером нет. И с точки зрения друга, я, например, не берусь сказать, что я друг президента, потому что кто его друг, решает сам президент.
Ну, вы же можете тоже говорить о том, кто ваш друг.
Я его очень уважаю, у нас с ним очень хорошие отношения, многолетние отношения. И я искренне говорю, что уверен, что нашей стране с нашим лидером повезло.
Давайте тогда быстренько еще один вопрос. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Людмила.
Людмила, пожалуйста.
И вопрос папу, господину Миронову.
Да-да.
Сегодня господин Дерегин, экономист, сказал, что нет никакого дефицита бюджета. В Минфине лежат деньги, он назвал сумму, я сейчас не помню какую, громадную сумму, что просто деньги лежат мертвым грузом. Вот депутаты же должны про это знать и не говорить.
Поняла, вас, извините, времени мало.
Мы считаем, что правительство сегодня не знает, что делать, и действительно не берет те деньги, которые, в прямом смысле слова, лежат под ногами. А их нужно брать и пускать на социальные нужды, на развитие нашей экономики, нашей промышленности, прежде всего. И здесь у нас абсолютно справедливые претензии к нашему правительству.
Знаете, три вопроса, которые не самые важные, но из разряда блиц, тем более, что и слушатели уже намекают, чтобы я их тоже задала.
Давайте.
Во-первых, значит, председатель комиссии Общественной палаты по соцполитике Владимир Слепак тут предлагал увольнять сотрудников, которые в рабочее время сидят в соцсетях. Вы как на это смотрите? Вы как в рабочее время в соцсетях бывают?
Я помню времена Андропова, когда вылавливали в кинотеатрах, в магазинах во время работы. Я считаю, что за трудовую дисциплину и повышение производительности труда нужно бороться другим. Если работа высокооплачиваемая, и человек понимает, что ему платят деньги серьезные за серьезную работу, он никогда не будет валять дурака.
И что делать с Москвой? Тут Дерипаска сегодня предлагала расселить ее вовсе.
В смысле? Что значит?
Дерипаска говорит, надо расселить Москву. Слишком большая, так много народу живет.
В смысле, выселить всех из Москвы?
Принудительно.
Замечательно.
Да.
Так может, Дерипаска себя начнет?
Это хорошая идея. Но, в общем, вы думаете, что нет? Вы бы не переехали.
Ну, нет. Честно говоря, я в свой родной Петербург переехал, потому что я оттуда. Но это нереально просто.
Понятно. Ладно, все, давайте закрываем голосование. Останавливаю. Большинство с вами, 70%. Причем ровно вот такие цифры, круглые, да. 30% готовы спорить.
Спасибо,
Сергей Миронов был в студии РСН. Спасибо вам.